Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. В судебном процессе по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв. Однако, несмотря на это, и международная общественность, и украинские политические силы, и наблюдатели проявляют особое внимание к тому, что происходит в Печерском суде украинской столицы. Здесь, напомню, судят не только Юлии Тимошенко, но и бывшего министра внутренних дел Украины, лидера народной самообороны Юрия Луценко. Сама судебная система Украины сейчас вызывает массу вопросов и нареканий. И вот о том, как может развиваться ситуация с юриспруденцией, насколько, в принципе, можно восстановить вот на руинах этой судебной системы действительно честное правосудие, которое не будет смущать граждан, не будет смущать мир, мы поговорим в нашей программе с бывшим министром юстиции Украины, президентом Института правовой политики Николаем Онищуком. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый день.
Ну вот, согласитесь, что сейчас действительно есть очень много вопросов, прежде всего, к суду, не только к власти, потому что власть, по большому счету, могла бы, в принципе, находиться в стороне от процесса, если бы ни у кого не было сомнений, что суд не самостоятелен. Но ведь нельзя сказать, что суд на Украине стал не самостоятельным именно с появлением вот этого Печерского суда, процесса над Тимошенко, судьи Киреева.
Да, на самом деле вы правильно заметили, что картина Печерского суда отражает, скорее всего, общее состояние украинской судебной системы, которая сегодня, несмотря на предпринятые последние годы шаги, я имею в виду принятие ряда законов, в частности, новой редакции закона о статусе судей и судоустройстве, по-прежнему оставляет много вопросов, прежде всего в контексте готовности и возможности украинской судебной системы быть независимой от политических институтов, то есть от власти.
А вот как обеспечить эту способность, в принципе, это возможно при нынешней ситуации?
Буду совершенно откровенен, что сделать это только одними процессуальными средствами, я имею в виду улучшением текущего законодательства, которое регулирует процесс, сам судебный процесс, например, гражданский, уголовный, административный или хозяйственный, невозможно, хотя сама судебная реформа очень много положений содержала именно в этой плоскости. Есть и другая сфера, которая касается реформирования самой системы судебного управления. Я имею прежде всего в виду то, что, например, назначение судей на административные должности, то есть на должности руководителей судов и их заместителей, было отобрано от политических институтов, в частности, от президента, от парламента, и передано Высшему совету юстиции, что совершенно соответствует европейской практике. Однако сам этот очень важный орган и принципы его формирования остались прежними. Речь идет прежде всего о том, что в этом органе, который принимает решение о назначении судей на административные должности, который вносит представление президенту о назначении судей впервые на 5-летний срок, который выносит рекомендации парламенту об увольнении судей, на данный момент все же превалируют представители исполнительной власти в широком смысле, я имею в виду и президент, правительство, парламент в том числе. И это, очевидно, не создает должных гарантий независимости судейского корпуса. Достаточно сказать, что представители как раз именно судебной системы в составе этого органа составляют даже меньше трети. И как раз вот эту проблему судебной реформы, которая происходит в Украине, я имею в виду закон, о котором уже, на который ссылался, как раз и не решила. Я думаю, что ситуация в Печерском суде, в том числе следствие и проявление вот этого слабого звена в судебной реформе.
Но, с другой стороны, смотрите, перед началом процесса над Юлией Тимошенко многие наблюдатели утверждали, что вот такой молодой судья, который совсем недавно появился вообще в украинской столице, который до этого времени был судьей в одном из районных центров Киевской области, потому и появился, что большая часть судей, которые могли бы вести вот этот процесс, они попросту отказались принимать в нем участие. Негласно, но тем не менее стало ясно, что они не готовы быть судьями в этом судебном процессе. Это, в принципе, не говорит о судебной системе плохо. Раз для того, чтобы провести подобный процесс, необходим как бы специальный судья.
Да, это проблема действительно вообще всех судов первой инстанции, особенно судов в крупных городах, которые являются популярными для назначения. И не случайно, если проанализировать состав Печерского суда, в частности, то большинство из состава судей те, которые назначены впервые. То есть те, которые еще не получили бессрочного назначения и, стало быть, во-первых, ну, не имеют надлежащего опыта, а во-вторых, находятся в зависимости от политических институтов, которые будут в будущем принимать решение о том, будут ли они назначены судьями бессрочно. Поэтому в данном случае, что касается Киреева, то... Вероятно, в судах этого уровня, то есть в судах первой инстанции, нельзя было найти, может быть, более опытного судью. Может быть, на самом деле, при этом руководствовались и другими соображениями.
А вот скажите, когда, в принципе, формировался Высший совет юстиции в его нынешнем виде, много было о нем разговоров, но главным образом политических, да, потому что неожиданно членом этого Высшего совета стал Валерий Хорошковский, глава службы безопасности Украины, и все
на
это указывали.
Ну, вы знаете, что сейчас он уже как бы выведен из состава.
Да, он выведен из состава, и после этого в Высшем совете юстиции забыли, да, наблюдатели. А ведь на самом-то деле от того, что есть там Хорошковский, нет там Хорошковского, суть этого органа не меняется, потому что он оказывается таким вот структурой различных политических влияний. И там есть группы влияния, и там есть какие-то политики, которые имеют, так сказать, своих каких-то представителей, условно говоря, близких к ним людей. И получается, что этот пирог, он как бы разделен. И он не позволяет вообще рассчитывать судье, что если он не будет представителем какой-то могущественной группировки, что он вообще получит номинацию.
Несомненно, что в системе судебного устройства являются весьма ощутимыми зависимости, о которых мы сейчас уже говорили, в том числе имея в виду и влияние на Высший совет юстиции групп, ряда политических групп, близких очень к власти или, собственно, представляющих власть, которые в кавычках контролируют деятельность Высшего совета юстиции. Прежде всего, через представительство в его составе непосредственно, либо лиц, которые, ну, разделяют, скажем так, в мягком варианте, разделяет позиции тех, кто задает тон в этом органе. Именно поэтому одно из предложений, которое как бы в свое время и будущим министром юстиции я вносил, и, собственно говоря, которое было отражено в соответствующих проектах законов, шлось о том, когда рассматривалась концепция судебной реформы, чтобы большинство в составе этого органа должны составлять судьи. И не просто судьи, а судьи, избранные высшим органом судейского самоуправления, то есть съездом судей. Это соответствует Европейской хартии судей, в общем-то, европейской традиции правовой, что такие органы такого уровня, такого характера, как раз в их составе преобладают судьи с тем, чтобы исключить влияние политических институтов на процесс формирования судейского корпуса, да и в том числе привлечение к ответственности судей, как средство манипулирования их сознанием и их поведением. Одна объективная проблема, она дискуссионна с точки зрения возможных рецептов решения проблемы. Есть те, кто полагает, что поскольку состав Высшего совета юстиции определяется конституционными нормами, то для того, чтобы изменить принципы формирования Высшего совета юстиции, следует внести изменения в Конституции. В то же время тот же Конституционный суд, когда уполномачивал Высший совет юстиции через свое толкование на право принимать решения в части назначения судей на административные должности, вы знаете, что существует также противоположное решение Конституционного суда, которое указало на то, что Высший совет юстиции не имеет права назначать судей на административные должности. Так вот, если отталкиваться от последней правовой позиции Конституционного суда, то, стало быть, его состав мог бы быть изменен и законом. Но, тем не менее, это остается дискуссионным. Замечу, что в любом случае, когда речь будет идти о внесении изменений в Конституцию, конституционной реформе, о которой в последнее время почему-то уже поменьше говорят, несомненно, что в разделе правосудия эта проблема должна быть решена. И решена, очевидно, в пользу судейского корпуса.
Вот, кстати говоря, многие представители оппозиции сейчас начинают говорить о выборности. Что нужно избирать судей, что нужно чуть ли не избирать прокуроров. Я, кстати, очень хорошо помню, вы помните еще лучше, Николай Васильевич, что в советское время судей избирали, действительно. Я, правда, не уверен, что это гарантировало им независимость. Но в новых условиях, вот избранный судья, он более независим?
Вы знаете, Виталий, здесь следует все же как бы уже использовать как бы понимание этого процесса, который уже накопило человечество, и прежде всего наши европейские коллеги. И этот опыт, в частности, говорит о том, что не существует ни одной европейской страны, обратите внимание, мы не говорим не только о Совете Европы, а тем более о Европейском Союзе, где бы судьи, профессиональные судьи государственных судов избирались гражданами. То есть это не отвечает континентальной традиции права такой порядок. Другое дело, что совершенно очевидно следует сделать, это ввести в украинскую судебную систему институт мировых судей, как раз избираемых населением. Разумеется, что компетенция мирового судьи, мировых судов, она прежде всего имела бы сферу разрешения споров между гражданами, юридическими лицами, такого бытового уровня. Это споры, которые касаются земли, имущество в незначительных размерах, может быть, отдельных вопросов семейных отношений. Кстати говоря, реформа России, когда мы говорим о судебной реформе, российская судебная реформа еще позапрошлого века, судебная реформа, как раз и предполагала и наличие мировых институтов мировых судей, и, кстати, заметим, они успешно работали как в Российской империи, так и на территории нынешней нашей страны. Поэтому, если мы говорим о выборности как рецепте решения накопившихся проблем в судебной системе, то следует говорить о выборности и введении института мировых судей. В этом же ряду, Виталий, очевидно, я уверен в этом, когда мы пытаемся сформулировать рецепты усиления независимости судебной системы, это и введение института суда присяжных.
Вот, кстати, я хотел об этом просить, потому что ведь в России-то суд присяжных уже работает. И, кстати говоря, было немало случаев, когда даже вот в нынешних российских политических условиях суд присяжных принимал те решения, которые от него не ожидались властью. А иногда, кстати, не ожидались и самим обществом.
Да,
это любопытный момент.
Мы не изучаем, если быть честным, то, может быть, как-то не очень заинтересованно изучаем опыт, накопленный в Российской Федерации, он уже очень давно работает, на самом деле, больше 10 лет, применение института суда присяжных. При всех, возможно, нюансах, связанных как бы с особенностями политического развития Российской Федерации, несомненно, что это очевидно прогрессивный институт, потому что признание наличия вины и вообще состава преступления в этом случае переходит от государственного судьи, который, как мы понимаем, в силу несовершенства судебной системы, может быть уязвим от влияний, переходит к коллегии независимых, коллегии присяжных, граждан, которые становятся такими, например, там, в силу компьютерной программы и являются согласованными обеими сторонами, как защитой, так и обвинения. Поэтому, если мы говорим о средствах процессуальных, законодательных решениях, которые должны поднять независимость судебной системы, то в их числе, наряду с уже названным изменением порядка, изменением Высшего Совета Юстиции, формирование, наряду с введением института мировых судей, это, несомненно, более широкое. Во-первых, введение института присяжных, хотя Конституцией он предусмотрен, вы хорошо знаете, что Конституция нашей страны предусматривает такой институт, однако он до сих пор не реализован как раз в силу отсутствия закона. Так вот, принятие закона о суде присяжных, внесение изменений в украинское процессуальное, уголовное, гражданское, административное законодательство, это был бы, несомненно, сильный шаг, подчеркиваю, сильное решение в плане повышения независимости украинской судебной системы. Ну и, наконец, сейчас мы говорим о, собственно, решениях, которые касаются самой судебной власти, имея в виду принятие законов, которые опосредуют эти решения. Но надо понимать, что суд в стране – это и результат общего состояния политической системы, общего уровня демократии, общего уровня правопонимания и правовой культуры. Поэтому я не встречал случаев, где бы, скажем так, общество, которое находилось бы на этапе своего движения к демократии, уже имело совершенную судебную систему.
Ну вот, я вот об этом подумал, да, вот вы говорите, вот общество, да, вот суд присяжных. Представим себе, что сейчас присяжные бы судили Тимошенко. Они бы были избраны, компьютерные программы, но ведь во многом-то приговор, который они бы вынесли, будет бы зависим от их политических симпатий. Кто-то мог быть сторонником Тимошенко, а кто-то сторонником партии региона или там бывшего президента
Виктория. Это достаточно такое широко распространенное суждение о возможной мотивации и необъективности граждан, которые становятся судом присяжных, становятся присяжными судьями. Это совершенно очевидно, но вы понимаете, если мы так будем рассуждать, то мы придем к выводу о том, что только суд Божий является действительно справедливым. Потому что любое судебное решение, даже профессионального судьи, вполне может быть необъективным или ошибочным.
Ну, профессиональный судья, поэтому видно, то и судья, чтобы отделять симпатии, да?
Да, да. Вы понимаете, не существует некой абсолютной истины, в том числе эта абсолютная истина может отсутствовать и в решении суда присяжных. Но в любом случае вы должны согласиться со мной в том, что граждане, и в этом суть конституционной гарантии права на суд присяжных, это право быть судимым народом. То есть быть судимым не властью, не представителем власти, а непосредственно народом. Ну, я бы сказал, что это как бы один из краеугольных камней народа властия. Верховенство власти народа. Когда мы очень много говорим об этом, иногда даже патетически о статье 5, но вот когда мы говорим о суде присяжных, это как раз конкретный пример и способ применения статьи 5 Конституции, которая говорит о верховенстве власти народа.
Николай Алексеевич, это такой горячий сторонник суда присяжных. Почему же этот суд не возник до сих пор? Ведь вы же не просто юрист, который комментирует возможность появления такого суда, да?
Я уже вам говорил о том, что одних усилий, скажем, одного понимания министра юстиции, например, очень часто бывает даже министра юстиции, недостаточно, чтобы убедить все общество. По крайней мере, убедить политические институты, в том числе убедить парламент, который, как правило, занят, или вовлечен в сферу политической борьбы или политического противостояния. Это как раз те вопросы, которые требуют консенсусности, понимания того, насколько это очевидно и насколько это необходимо. Я думаю, что когда мы говорим об сегодняшнем моменте, то понимаем, что, очевидно, властные институты не совсем были бы заинтересованы сейчас в том, чтобы появилась альтернатива государственному суду в плане принятия решений по делу судьей или коллегией судей профессиональных, которые вовлечены в систему зависимостей сформированных в силу качества или, скажем так, недостаточного качественного отечественного законодательства, регулирующего судебную систему. Тем не менее, как говорят в народе, капля камень точит, и надеюсь, что в недалеком будущем, когда, может быть, уровень политических страстей будет несколько меньше, выполнение этой задачи, я имею в виду принятие закона, которым будет введен суд присяжных, уже не будет выглядеть таким невозможным. По крайней мере, кстати говоря, если мы анализируем текущие законодательные инициативы, то в том числе новый КПК, новый уголовно-процессуальный кодекс, то вы знаете, что он уже содержит нормы, которые предполагают суд присяжных в случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено пожизненное заключение.
Да, только, насколько я понимаю, нет процедуры создания такого суда.
Нет, это уже как бы взаимосвязанный вопрос, естественно, что одновременно должны быть внесены изменения в закон о статусе судей и судоустройства, которым будет предусмотрен порядок создания суда присяжных, то есть формирование коллегии присяжных. Поверьте мне, что это не есть большой проблемой. По крайней мере, никогда не было проблемой, как вы знаете, формирование списка народных заседателей.
А может быть, сама идея с судом присяжных не находит такой поддержки у власти именно потому, что это фактически такая декоррумпизация судебной системы начинается, по крайней мере, по принципиальным делам, и никому это не выгодно?
Вы знаете, собственно, я уже об этом говорил, что это один из очень сильных способов ослабления влияния официальных институтов управления, в том числе судебной системы, на отправление правосудия. Поэтому я думаю, что сегодня, ну, как бы оппозиция, то есть позиция официальных властных институтов, мы слышали по этому поводу ряд высказываний, как раз состоит и в том, чтобы девальвировать значимость и необходимость введения суда присяжных.
Ну, насколько я понимаю, ведь есть еще европейские требования, связанные с судебной системой, которые так или иначе любой украинской власти...
Ну, вы знаете, что среди наших обязательств перед Советом Европы, которые мы брали при вступлении в Совет Европы, действительно реформа судебной системы и принятие нового уголовно-процессуального кодекса, который является очень важным актом, регулирующим правоотношения на этапе предварительного следствия и, собственно, судебного разбирательства лиц, которые подвергнуты уголовному преследованию.
В принципе, вот само общественное состояние, когда люди не верят судам, да, вот они не верят судам, они не верят правоохранительным органам, то, что происходит в политической плоскости, их только убеждает. Ну, если там Тимошенко не может найти правды в суде или Луценко, который был недавно еще министром внутренних дел, то как рядовой человек может рассчитывать на правду в суде и на правду в милиции?
Вы абсолютно правильно подняли тему доверия граждан к судам, и совершенно очевидно, что еще куда ни шло, да, собственно говоря, это даже скорее и естественно, когда уровень доверия к политическим институтам, парламенту, например, там, правительству, может быть нулевым. Но это закономерно, потому что должна произойти смена власти, смена политических элит. Но это совершенно невозможно, когда такой уровень доверия, или, скажем, низкий уровень доверия к судебной системе. Ведь судебная система – это цивилизационный продукт. Это то, что создавалось столетиями, можно сказать, даже тысячелетиями. И формировала судебная власть и наделялась такими полномочиями, уникальными полномочиями, как бы решения в последней инстанции доли человека, его имущества, его свободы, именно имея в виду, прежде всего, его независимость. Знаете, можно говорить о недостаточном обеспечении судов, можно говорить о не очень совершенных процедурах назначения судей, привлечения их к ответственности. Это все возможно. Можно говорить о плохом состоянии помещений в судах. На это все ничто, если не обеспечено главное – независимость судебной системы.
Мы продолжим нашу беседу с бывшим министром юстиции Украины, президентом Института правовой политики Николаем Онищуком сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую сегодня ведет Виталий Портников.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского...
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Архангельский областной суд в пятницу признал законным отказ в условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Таким образом, не была удовлетворена кассационная жалоба адвокатов Лебедева. Судья мотивировал это решение тем, что заключенный за весь период отбывания наказания ни разу не поощрялся, его поведение не было правопослушным. Тверской суд Москвы отказался рассматривать жалобу матери юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского на возобновление уголовного дела в отношении ее сына. Как сообщил в пятницу адвокат Натальи Магнитский Николай Горохов, суд объяснил свое решение тем, что мать юриста недостаточно мотивировала свое заявление. Вопрос о избрании нового председателя Верхней палаты российского парламента будет рассмотрен 21 сентября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Совета Федерации, подчеркнув, что вопрос стоит на первом месте в повестке дня. Пост спикера займет, как ожидается, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов считает сомнительной версию следствия о возможной причастности Бориса Березовского к убийству журналистки газеты Анны Политковской. Сегодня газета «Коммерсант» сообщила, что следствие считает Березовского возможным заказчиком убийства на основании показаний бывшего офицера ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, арестованного по этому делу. В Буйнакском районе Дагестана убит имам сельской мечети. Зайнуддин Дайзиев был застрелен в четверг вечером в селе Чанкурбе двумя неизвестными, проникнувшими в его дом, сообщили сегодня правоохранительные органы. В Ливии войска Национального переходного совета продолжили сегодня попытки выбить сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи из Бенивалида.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – президент Института правовой политики, бывший министр юстиции Украины Николай Онищук. Мы обсуждаем с ним те испытания, которым подвергается украинская судебная система на фоне проходящих сейчас в Киеве судебных процессов над бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко и бывшим министром внутренних дел Украины Юрием Луценко. Но, Николай Васильевич, а вот исход этих судебных процессов, он повлияет на качество отношения к суду, вообще на судебную систему как таковую? Вы вообще верите в то, что вся эта история может закончиться позитивно, ну, условно говоря, там, с каким-нибудь там, справедливым приговором?
Лично я желаю, чтобы эта вся история закончилась позитивно, и страна освободилась от, в том числе перед мировым сообществом, от такого пристального внимания к нам, к тому, что происходит и как это повлияет на оценки, в том числе на нашей правовой действительности и судебной частности. Я лично желаю, чтобы все это как бы в этих случаях побыстрее и хорошо закончилось. Тем не менее, есть и совершенно очевидно, что процессы, которые сейчас проходят, это и повод для того, чтобы еще раз вернуться к теме о состоянии отечественной судебной системы. Те шаги, которые были сделаны по реформированию судебной власти на ее первом этапе, надо отдать должное, что там было и ряд полезных вещей, например, изменена система доступа к судебной профессии. Вместо субъективных собеседований, вместо гипертрофированной роли председателей судов, теперь действуют комиссии квалификационные, высшая коалиционная комиссия и анонимные тестирования. Это, несомненно, прогресс. Это же касается и системы дисциплинарного преследования судей, которым будет заниматься единая централизованная комиссия, создание службы дисциплинарных инспекторов и так далее. Есть ряд изменений и положительных, и процессов. Я имею в виду внесение изменений, которые сокращают сроки судебных расследований, то-то судебных рассмотрений, повышает доступность судов для граждан. Все это сделано. Но, с моей точки зрения, главные вопросы, связанные с созданием независимой судебной системы, еще не решены. И процессы, которые сейчас происходят, в общем-то, дают почву для продолжения понимания того, что эта работа еще, по большому счету, не начата.
А вот вы следите за судом над Тимошенко? Это вообще похоже на судебный процесс в таком вот классическом виде?
Более того, мне даже пришлось быть свидетелем по этому делу, поэтому я наблюдал как бы этот процесс непосредственно в зале судебного заседания и, знаете, возможно, выскажу не совсем такую, ну, популярную для быта позицию, что с точки зрения процесса многие вопросы выглядят именно как это и должно выглядеть в судебном процессе, в частности, уголовном. Речь идет о том, что и сторона обвинения, и сторона защиты, ну, наделены и реализуют свои процессуальные права. По крайней мере, если речь идет, например, о допросе свидетелей, о дебатах, об изучении письменных доказательств. Другое дело, что сторона защиты, как всегда, и это нормальное, в общем-то, состояние, считает, что ее ходатайство и стороны защиты, например, суд отклоняет необоснованно. Но это уже как бы оценку всему этому должен давать суд вышестоящей инстанции, в частности, апелляционный суд, который, ну, в общем-то, по законодательству только и наделен правом это делать. Другой вопрос обоснованности предъявленных обвинений. Являются ли они достаточными для вынесения обвинительного приговора, это уже как бы вопрос существа дела, и я не хотел бы предварять или влиять на решение суда.
Ну, вы прямо говорите, как президент Украины, он тоже говорит, что он не хочет.
Ну, на самом деле, так и должно быть. Мы-то понимаем как бы подтекст всего этого, но когда речь идет об официальных государственных институтах и лицах, то на самом деле риторика, официальная риторика по определению не может быть другой.
А вот когда вы были министром юстиции, вам как вообще складывались ваши, собственно, отношения с генеральным прокурором, с судебными инстанциями, с председателем, допустим, Конституционного суда, председателем Верховного суда? А как отношения президента тогдашнего Виктора Ющенко с ними складывались?
Ну, вы знаете, как бы не думаю, что это тема нашей передачи, скажу вам только, что...
Это опыт.
Скажу вам только, что вот когда речь шла о генеральном прокуроре, то отношения складывались совершенно конструктивными, потому что мы с ним общались исключительно в связи с теми задачами, которые были поставлены РНБО, Национальной комиссией по утверждению демократии, верховенства права от развития демократии, в связи с подготовкой нового уголовно-процессуального кодекса и принятию его доктрины. В частности, и лично мне приводилось вести такую дискуссию с бывшим генеральным прокурором касательно роли прокуратуры в новой системе уголовной юстиции. Между прочим, замечу, что многие из тех положений сегодня стали проектом закона, то есть присутствуют в новой редакции Уголовно-процессуального кодекса. К примеру, речь идет о том, что прокуратура лишается права проводить предварительное расследование по делу. Это право передается криминальной милиции. И она сосредоточит свои функции над надзором и процессуальным руководством следствием. Ликвидируется институт возбуждения уголовного дела, и вместо него вводится регистрация заявления о правонарушении. И речь идет о соответствующей начале процедуры уголовного преследования, что отражается в едином реестре. Но много можно говорить о более важных вещах. Поэтому с председателями судов у меня складывались отношения, скорее, мы вели полемику на круглых столах, конференциях, симпозиумах, где я, как министр юстиции, излагал свое понимание и понимание видения правительства, когда речь шла о тех или направлениях судебной реформы. Поэтому других как бы оснований и поводов для общения, как это и должно быть, у министра юстиции просто не было.
Вы знаете, у меня лично была очень большая надежда на Конституционный суд, в принципе, и во времена президентства Ющенко, и потом, уже когда новым президентом стал Виктор Янукович, потому что я помнил опыт Конституционного суда России, достаточно печальный, как мне кажется, опыт 90-х годов, когда фактически Конституционный суд был распущен тогдашним президентом Борисом Ельциным в условиях острого такого политического кризиса в Российской Федерации, когда он был восстановлен, он уже не имел таких возможностей влияния на правовую ситуацию в стране. И я надеялся, что с Украины, поскольку Украина не знала таких острых кризисов, как Россия, все же, такого вот силового столкновения ветвей власти, так не произойдет, и что Конституционный суд сохранит свой авторитет высшей такой вот инстанции в решении вопросов принципиальных, таких вопросов существования государственного организма, если угодно. Но мне кажется, что за вот последние годы, и когда я шла в неочередных выборах, которые назначались тогда в стране, и когда Конституционный суд оказался не способен до конца вообще реагировать и влиять на ситуацию, и уж тем более, когда речь шла о возвращении к старой редакции Конституции, у самих политических игроков и у населения исчезло доверие к этому институту. А это вот самое опасное, что может произойти в праве, если речь идет о государственном праве.
Конечно, велика ответственность на Конституционном суде, поскольку это орган уникальный и уникальный прежде всего тем, что это орган по охране Конституции. Это не просто орган по охране закона, как обычные суды, к которым мы с вами обращаемся. Это орган, который призван охранять конституционные нормы и прежде всего наши права через призму конституционных норм. И надо сказать, что в истории Конституционного суда были страницы, о которых надо говорить как о явлениях, которые стали, ну, если не торжеством, то, по крайней мере, такого современного и справедливого понимания роли Конституционного суда, я имею прежде всего первый состав Конституционного суда, до его решения по делу о третьем сроке президента Леонида Кучмы. Кстати говоря, существует и сейчас очень много решений Конституционного суда по неполитическим делам, если так можно сказать, или отношениям, которые не касаются ветвей власти, которые не касаются конституционных споров между политическими институтами, которые, несомненно, являются важными для утверждения Конституции, для правоприменения конституционных норм. Но в чем вы совершенно правы, что Конституционный суд не смог в острых политических спорах самого высокого уровня между ветвями власти, между ведущими политическими институтами всегда быть беспристрастным. Знаете, я очень уважительно отношусь ко многим из тех, кто работает в Конституционном суде. Это работа, требующая колоссальной профессиональной подготовки, знаний, опыта. И, может быть, не хотел бы эту тему дальше развивать, потому что несовершенство и этой судебной подсистемы, она во многом объясняется, еще раз подчеркиваю, зависимостью едва ли не всех институтов, в том числе и судебных, от политических явлений в обществе. И думаю, что Конституционному суду, вот по вопросу внесения изменений в Конституцию, в частности, по решению, когда принималось о формировании коалиции, если вы помните, когда Конституция, конституционная норма определенно жестко определяла, что субъектов формирования коалиции парламентских фракций, наделяющих право формировать правительство, относила только фракции, а Конституционный суд, вопреки прямому прочтению конституционной нормы, пришел к выводу о том, что это субъектом является и обычный депутат. Конечно же, авторитет с точки зрения независимости этого органа конституционной юрисдикции был ослаблен. Но, тем не менее, еще раз скажу, что это такова реальность нашего общества на этом этапе его развития. И то, что называется, пока надо набраться терпения и шаг за шагом стремиться изменить и систему судоустройства, и политические правила, изменить и нашу политику, правовую действительность.
Но, с другой стороны, если мы уже заговорили о том, как теряют свои авторитеты судебные инстанции, потому что это говорить еще и о Верховном суде Украины. И этот суд еще недавно был чуть ли не главным судом страны. Когда я готов решение о дополнительном втором туре президентских выборов 2004 года принимал именно Верховный суд Украины. А сейчас, между даже не с помощью поведения самого Верховного суда, а с помощью вот целого ряда там юридических актов и законов, Верховный суд, по сути, утратил свое реальное влияние на судебную систему страны. Его как бы нету.
Ну, мне только следует согласиться уже с оценкой, которую вы дали, и имею в виду и существо вопроса, и методы, которые были использованы для этого. И я думаю, что политические институты, власть хорошо понимает проблему, которая в этой связи возникла. По крайней мере, к этому пониманию нас подталкивает, то есть достаточно активно подталкивает и Венецианская комиссия, Совет Европы, которые указывают на необходимость украинскую мову якомога швидшего.
Да, как можно более быстрого.
Как можно более быстрого возвращения Верховному суду его конституционного статуса высшей судебной инстанции. Подчеркиваю, судебной. Не административной, а высшей судебной инстанции. Полагаю, что все то, о чем мы с вами сегодня говорили, когда речь шла и о институте мировых судей, когда речь шла об изменении порядка формирования Высшего совета юстиции, когда речь шла о суде присяжных, когда речь шла об повышении авторитета конституционного судопроизводства, все это также шаги, которые должны быть созвучными и с восстановлением роли Верховного правосудия и Верховному суду.
Ну, вот тогда возникает вопрос инструментария, да, насколько это вообще возможно сделать, насколько готова сегодня власть прислушаться ко всем тем рекомендациям, которые вы называли. Кстати говоря, хотел бы спросить заодно, а относительно Венецианской комиссии, потому что для наших российских слушателей все достаточно странным является вот постоянная апелляция украинских политиков и руководителей, вне зависимости от их ориентации политической, да, к Венецианской комиссии. Вот для Украины это некий высший авторитет, который должен либо одобрить, либо не одобрить какие-то новые законодательные акты. И с точки зрения российской практики это странно, потому что, знаете, что в России Венецианская комиссия не выглядит таким вот верховным арбитром.
Ну, для наших слушателей следует сказать, что Венецианская комиссия – это орган Совета Европы. И, собственно говоря, Совет Европы как международная организация, как сообщество европейских стран, которые объединились прежде всего для того, чтобы выработать и обеспечить стандарты защиты прав человека в широком смысле этого слова, как раз и создали Венецианскую комиссию, то есть комиссию за демократию через право, обратите внимание. Так это так она называется, называемая Венецианская только по той причине, что штаб-квартира этой организации находится в городе Венеция, то есть в Италии. И как раз и состоит в том, что именно этот орган для стран, которые стали членом Совета Европы, которые признали верховенство идеалов прав человека согласно Европейской конвенции защиты прав человека, и эти же страны именно через Венецианскую комиссию, которая является по существу экспертом с точки зрения того, насколько законодательство этой страны и ведущие акты, которые регулируют отношения по защите прав человека, демократии, имеется в виду избирательное законодательство, судебная защита, то есть институты судебные, уголовный процесс, все то, что так или иначе касается защиты прав человека, реализации демократических свобод, Венецианская комиссия по существу является экспертом, и она говорит, ваш проект закона или, предположим, даже ваш проект конституции отвечают стандартам европейского сообщества или стран Совета Европы и нашему опыту правопонимания, правоприменения, которые должны обеспечить гарантии защиты этих прав. Вот почему, с моей точки зрения, обращение к Венецианской комиссии является полезным и необходимым, потому что таким образом мы проектируем и проецируем наши законодательные акты, институты, которые обеспечивают гарантию защиты прав политических, избирательных, социально-экономических и других, на тот опыт законодательного регулирования, который уже накоплен в Совете Европы, который является ориентиром для того, чтобы не выдумывать велосипед, а применять те стандарты правового регулирования отношений, которые обеспечивают, гарантированно обеспечивают защиту и реализацию этих прав. Почему Российская Федерация, может быть, в меньшей мере прислушивается, ну, как бы сориентирована на решение этого органа? Может быть, это связано с тем, что Российская Федерация большая страна с развитой юридической инфраструктурой, я имею в виду и научной, и практической. И, может быть, как всегда, большие не так склонны слушать мнения экспертов, которые относятся к их деятельности. Думаю, что для Украины обращение к Венецианской комиссии, как вы говорите, достаточно частые, является уместным и полезным.
А вот на самом деле, насколько прислушиваются к Венецианской комиссии?
Ну, вы знаете, что решение Венецианской комиссии – это советы, авторитетные советы. И естественно, что они не несут за собой правовой преюдиции или каких-то непосредственных санкций за неприслушивание, скажем так, к этим советам, к этим рекомендациям. Хотя надо понимать, что поскольку Украина является членом Совета Европы, а это орган Совета Европы, то в случае, если позиция страны систематически будет игнорировать позицию Венецианской комиссии, а это означает позицию Совета Европы, то естественно, что возникают риски и угрозы во взаимоотношениях с этой авторитетной организацией, в том числе для ее представительства в этой организации, ее членства в этой организации и ее прав в этой организации. Поэтому здесь речь идет, скорее всего, об авторитете, тем более, что спорить по существу с позицией Венецианской комиссии очень сложно, потому что эти советы, как правило, являются справедливыми. И выводы Венецианской комиссии справедливыми и такими, которые как бы сориентированы на опыт стран, прошедших эти этапы демократического становления.
Ну, с другой стороны, смотрите, вот сейчас был вывод Венецианской комиссии относительно избирательного законодательства нового, предлагаемого Украине. И там было очень много каких-то реальных замечаний, которые, в принципе, показали, что нужно дорабатывать все это, что не так все просто. А в результате оказалось, что для украинской власти эти выводы как бы вполне приемлемы, что там все нормально, более того, считать, что это победа тех составителей законодательства. То есть тут можно интерпретировать как угодно.
Да, несомненно, что отношения, интерпретации возможны, толкование тех же выводов возможны, но тем не менее, вы знаете, вот последний, например, предварительный вывод Венецианской комиссии по проекту закона, который находится в парламенте, подчеркиваю, предварительные выводы, содержит очень много положений, которые, несомненно, будут полезны при доработке этого закона. Более того, как вы знаете, представители властных институтов уже заявили о том, что они готовы эти замечания учесть. Таким образом, это тот случай, когда усилия Венецианской комиссии, экспертов Венецианской комиссии могут быть полезны при доработке очищенного законодательства. Я понимаю вашу мысль, она состоит в том, что как бы, где гарантии, что все это будет учтено, где гарантии, что мы можем стать лучше в этом, и является ли вывод Венецианской комиссии, собственно говоря, таковыми, которые действительно будут имплементированы в национальное законодательство. Разумеется, таких гарантий нет. Гарантии – это общество, его развитость, его готовность творить современное избирательное законодательство – и это качество, это и вопрос качества политических элит, это и вопрос зрелости общества, в частности гражданского общества, это и вопрос правовых традиций в обществе. Ну, что тут скажешь? Шаг за шагом. Нам бы очень хотелось, чтобы мы проснулись уже англичанами или там немцами, но мы должны просыпаться украинцами и стараться каждый день стать лучше.
Вот в юридическом сообществе какие сейчас настроения? Кем люди вообще просыпаются? Они точно украинцами просыпаются? Может, они просыпаются зимбабвийцами?
Ну, вы знаете, я всегда, как бы, может быть, лучше думаю о людях и о ситуации, чем она есть на самом деле. Наверное, это так должны мы думать все. Надо уметь проходить и сложные этапы своего развития. И, может быть, в этом проявляется как раз зрелость нации. Сейчас, скорее всего, что мы находимся на вот таком участке, на таком этапе. Но это не значит, что надо опустить руки, и это не значит, что надо записать себя, как вы сказали, в членство какой-то африканской страны. То есть гражданство, извините. Я думаю, что у нас достаточно сил исторических, этнических и генеалогических традиций для того, чтобы доказать себе прежде всего, а стало быть и миру, что мы страна европейская, и что традиции демократии, верховенства права будут иметь будущее. И несомненно, что мы в состоянии стать благополучной и успешной страной.
Ну вот каковы рычаги тогда влияния? Понимаете, вот это же очень важный момент. Вот рычаги влияния у честных юристов, у тех, кто хочет реформ реальных правовых, а не того, что предлагает президентская администрация.
Правовое сообщество в стране достаточно разрознено, надо это признать. Многие юристы, в том числе те, что на слуху, работают во власти или работают на власть. И вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что через законодательство, через, собственно говоря, через выборы. Ведь именно суть демократии, сердцем демократии являются выборы. Должна происходить смена политических элит. Должны быть востребованы люди, которые являются носителями более прогрессивных идей. И я уверен в этом, что граждане Украины именно через этот демократический процесс, в частности через избирательный процесс, смогут время от времени приводить к власти людей, в том числе и имеющих правовую, юридическую подготовку, которые будут более требовательно относиться к себе, к правовой действительности и будут соответствовать стандартам развитого правового демократического общества.
Ну, вот здесь заколдованный круг, потому что при законсервированной судебной системе невозможна смена элиты, потому что любые выборы можно сфальсифицировать, и любой суд не удовлетворит вашего иска, когда вы говорите о фальсификации выборов. Знаете, одно от другого Реально зависит.
Да. Проблема существует, но вы знаете, что суды на самом деле и судьи, это же граждане, которые живут рядом с нами, которые на самом деле облечены мантией, знаниями профессиональными, но которые живут в нашем обществе, которые дышат тем же политическим воздухом, тем же пониманием процесса, происходящего в стране. Поэтому, когда ситуация в стране меняется, когда выборы приводят к власти новые элиты, суды очень достаточно мембрально реагируют на эти изменения. Плюс к этому гарантии, о которых мы говорили, и связанные с реформой судебной власти, все это все-таки должно нам дать оптимистические ожидания и надежды на то, что ситуация будет становиться лучше.
Я правильно понимаю вашу мысль, что сначала должно измениться общество, а под общество уже изменится и судебная система?
Вы знаете, очень взаимосвязанные вещи. Это тот случай, когда нельзя сказать, что было первым, яйцо или курица. Очень взаимосвязанные вещи. Одно влияет на другое. Нельзя ожидать, что судебная система изменится, если мы не меняем законодательные ее основы, если мы не вводим новые институты, апробированные европейским сообществом, да и, в общем-то, миром. Если мы не меняем правила судопроизводства и организации судебной власти, и все это одновременно влияет на общество, в свою очередь есть обратная связь. Поэтому нужно на каждом, что называется, участке правовой действительности и государственной, и общественной жизни добиваться изменений.
Я поблагодарю нашего собеседника за сегодняшний разговор. Спасибо, Николай Васильевич. Напомню, что гостем программы «Время гостей» в эфире «Радио Свобода» был президент Института правовой политики и бывший министр юстиции Украины Николай Онищук. Мы беседовали с ним о том, как можно реформировать юридическую систему на Украине на фоне вот тех судебных процессов, известно, которые проходят сейчас в этой стране. Вел эту программу Виталий Портников. Оставайтесь с нами. А я желаю вам всего хорошего, уважаемые слушатели. До новых встреч.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россияне на бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.